эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Три дня переговоров между Россией и Западом показали, что стороны не готовы идти на компромиссы по ключевым вопросам. В ходе судебного процесса Михаил Саакашвили обратился с полуторачасовой речью к грузинскому народу. Один из арестованных абхазских оппозиционеров проглотил гвозди во время судебного заседания, а лидер оппозиции Отгур Ардзинба явился с повинной. Уголовное дело против экс-главы аппарата правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Олега Гаглоева будет прекращено. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Россия и страны Запада вновь не пришли к согласию по большинству вопросов по итогам третьего раунда консультаций по вопросам безопасности в Вене в рамках заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что Россия – миролюбивая страна, но, цитата, «мир любой ценой нам не нужен». Необходимость получения указанных юридически оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер, конец цитаты. Сказал дипломат. Какие именно меры может предпринять Россия, он не уточнил. Замминистра иностранных дел страны Сергей Рябко в интервью RTVI не исключил, что одна из возможных мер – размещение военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле. Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер, в свою очередь, назвал действия России с шантажом и отметил, что США и их союзники не поддадутся на угрозы. В то же время он отметил готовность к продолжению переговоров. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябко заявил, что в ближайшее время для новых переговоров нет оснований. В Москве ждут письменного ответа США на высказанные ранее требования. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау отметил, что угроза широкомасштабной войны в Европе сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал запредельной мерой возможное введение Соединенными Штатами санкций против президента России Владимира Путина. По словам Пескова, подобная мера сравнима с разрывом отношений.
Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров – это попытка оказать давление на Москву. Она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений.
Само появление нового законопроекта о санкциях, который накануне был представлен демократами в Сенате США, Песков оценил крайне негативно, особенно на фоне переговоров между Россией и странами Запада, которые прошли на этой неделе. При этом сами переговоры пресс-секретарь Путина назвал неудачными. Законопроект о санкциях внесла в среду группа сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом. В случае широкомасштабного российского вторжения в Украину сенаторы предлагают запретить Путину въезд в США и заморозить его гипотетические американские активы. Такие же ограничения будут применены к главе правительства, главе МИД и министру обороны России, а также ко всем, кого Вашингтон сочтет причастными к военному вторжению. Санкции также предлагается ввести в отношении родственников российского президента и близких к нему бизнесменов. В документе прописано, что в течение 30 дней после предполагаемого нападения России на Украину президент США должен будет ввести санкции против не менее чем трех крупных российских банков. Под ограничение также может попасть российский внешний долг и газопровод «Северный поток-2». Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что нужен приказ всего лишь одного человека, чтобы добиться деэскалации ситуации.
Деэскалация – это не то, что должно занять недели или даже больше. Один человек в российской системе должен отдать приказ, чтобы мы увидели этот прогресс. И то, что этот приказ приводит к деэскалации на местах.
Заявил Нед Прайс.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший заместитель главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, которого подозревают в попытке захвата власти, также арестованы по подозрению в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности страны. Между тем, в 14 регионах Казахстана отменили критически красный уровень террористической опасности. В частности, речь идет о столице страны Нур-Султане, а также о Шымкенте. В трех регионах – в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях – продолжают сохраняться опасная ситуация. Там все так же продолжается задержание, цитата, террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков, конец цитаты. 11 января Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ. Сегодня начался вывод войск из страны. Силы ОДКБ передают охрану значимых объектов правоохранительным органам Казахстана и готовят к подгрузке технику и военнослужащих в самолеты военно-транспортной авиации вооруженных военно-космических сил России для возвращения в пункты постоянной дислокации. Минобороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным 13 января, что вывод сил ОДКБ будет завершен 19 января. Путин, в свою очередь, сказал, что контингент выполнил свою задачу в Казахстане. Одновременно Путин отметил, что практику применения вооруженных сил стоит дополнительно изучить и при необходимости внести коррективы в практическую работу. Среди журналистов России не должно быть иностранных агентов. Такое пожелание высказал сегодня председатель Госдумы России Вячеслав Володин. На церемонии награждения корреспондентов СМИ, работающих в Думе, он заявил, что закон о так называемых иноагентах призван оградить страну от иностранного вмешательства. До конца 2020 года никаких иностранных агентов среди российских журналистов не было. Возможность признания граждан России СМИ иноагентами открыла сама Госдума.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Женева, Брюссель, Вена. Три дня переговоров между Россией и Западом на различных международных площадках показали, что стороны не готовы идти на компромиссы по ключевым вопросам. Москва в лице своих переговорщиков дала понять, альтернативой зашедшему в тупик разговору может быть лишь дальнейшая эскалация. Высшее руководство Грузии, наконец, пусть и кратко, но обозначило позицию страны в вопросах, напрямую ее касающихся. В Брюсселе и Вашингтоне со своей стороны успокаивают, говоря об Украине, а не подразумевают и Грузию. Владимир Унанян с подробностями.
Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности. Повестка третьего раунда переговоров между Москвой и Западом не изменилась со сменой локации. Прошедшее в Вене заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором российские дипломаты продолжили общение со своими визави, еще раз показало. Стороны далеки от того, чтобы прийти к компромиссу. Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич пригрозил коллегам, что дестабилизация военно-политической обстановки достигла предела, после которого на континенте может возникнуть кризис с непредсказуемыми для евробезопасности последствиями. По мнению Москвы, предотвратить непредсказуемые последствия можно лишь отказом НАТО от дальнейшего расширения. На меньшее в Кремле не согласны. Как отмечают российские дипломаты, представленные инициативы – это не меню, из которого можно выбирать удобные элементы, а попытки замотать переговоры по гарантиям безопасности России, США и НАТО чреваты ухудшением ситуации с безопасностью всех государств. Эту позицию, подводя итоги трех дней дискуссии, в частности, подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков, возглавлявший делегацию Москвы на переговорах с американцами в Женеве.
Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение, а при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь все дальше и дальше к Москве, извините, называя вещи своими именами. Нам отступать некуда, позади Москва, понимаете? Вот в чем проблема.
Впрочем, на Западе проблему видят иначе. По мнению представителей Брюсселя и Вашингтона, основным источником угроз на европейском континенте сегодня является именно Россия, которая угрожает своим соседям и пытается диктовать другим государствам, какой внешнеполитический вектор им выбирать. Наглядным примером этого является эскалация на границе с Украиной. То, что именно эта страна стала камнем преткновения между Россией и НАТО, по мнению наблюдателей, во многом заслуга самого Киева, который не устает напоминать международному сообществу о российском политическом и военном давлении, аннексии Крыма и вооруженном конфликте в Донбассе. На этом фоне тактика стратегического молчания Тбилиси, которой грузинские власти придерживались все последнее время, отодвинула грузинский вопрос на второй план. Но, как заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг, о проблемах Тбилиси в Брюсселе все же помнит. Правда, в то же время дал понять, что основное внимание все же сосредоточено на Украине.
Of course, the main focus was Ukraine because of the very tense and difficult situation, but also Georgia was part of the discussion.
Из-за очень напряженной ситуации главным вопросом была Украина, но дискуссии касались и Грузии. Союзники еще раз подтвердили свою твердую поддержку, отметив, что вопрос о членстве в НАТО должны решать страны-кандидаты и союзники, и никто не имеет права накладывать вето или вмешиваться. По словам генсека Альянса, это фундаментальные принципы европейской безопасности. Столтенберг отметил, что на встрече было четко заявлено призывы России к НАТО заключить юридически обязывающее соглашение об отказе принимать в свои ряды Грузию, Украину и, возможно, в будущем Финляндию или Швецию, неприемлемы.
This is about violating the whole idea that each and every nation can decide their own future by themselves.
Это нарушение самой идеи о том, что каждая страна имеет право определять свое будущее. Эти принципы, конечно, в полной мере относятся и к Грузии. Мы готовы к диалогу с Россией, но мы не пойдем на компромисс по таким ключевым принципам, как политика открытых дверей и право НАТО на защиту всех союзников.
So we are ready to engage in dialogue, but not to compromise on core principles of open door and of course NATO's right to protect and defend all allies.
Дальше отмалчиваться в Тбилиси, судя по всему, уже не могли. Сначала глава МИДа Давид Дзелкальяни, а затем и президент страны Саломе Зурабишвили выразили признательность твердой позиции западных партнеров. Правда, глава государства решил ограничиться коротким сообщением в Твиттере на английском языке. Ставить в известность граждан Грузии госпожа Зурабишвили, видимо, посчитала излишним.
Сегодня было важное заявление Йенса Столтенберга. В эти трудные геополитические времена мы видим, что Грузия может рассчитывать на своих партнеров в дальнейшей поддержке нашего суверенитета и территориальной целостности.
В Москве же считают озабоченности Киева и Тбилиси своей территориальной целостностью незнанием истории. Замминистр иностранных дел России Александр Грушко, проводивший переговоры в Брюсселе на Совете Россия-НАТО, объяснил, кто находится на правильной стороне истории. По словам Грушко, несмотря на декларированный оборонительный характер Североатлантического альянса, вся история НАТО – это история войн и интервенций, оставившая следы в виде разрозненных и разрушенных государств, миллионов беженцев и пространств, захваченных террористами. А вот история Российской Федерации, по словам дипломата, наоборот, наглядный пример поддержания мира и стабильности на огромном пространстве Евроатлантики.
Останавливал войны, начиная с гражданской войны в Таджикистане, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах. Это все примеры того, когда вмешательство России позволяло установить мир, позволяло перевести военный сценарий в поиск политических решений. И если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять во внимание эту очень важную роль Российской Федерации как страны, которая гарантирует мир на огромном пространстве евроатлантическом и которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе.
И, судя по высказываниям российских политиков и дипломатов, Россия намерена и дальше поддерживать мир в регионе при помощи набора военно-технических методов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Михаил Саакашвили продолжает держать грузинское общество в тонусе. Сегодня он воспользовался судебным заседанием по делу о незаконном пересечении границы и обратился с полуторачасовой речью к грузинскому народу. Экс-президент сообщил, что из-за ненадлежащего обращения с ним в пенитенциарной системе он приобрел тяжелую неврологическую болезнь. Но это не мешает ему рассчитывать на то, что уже весной на волне массовых акций протеста он окажется на свободе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вы в зале суда и должны обращаться к суду. Замечание, данное судьей Нину Чахнашвили, Михаилу Саакашвили, хотя бы иногда посматривать и на судейскую трибуну, а не все время обращаться к залу и смотреть в камеры, стоило и того, что бывший президент лишил ее судейского звания.
Вы такой же суд, какой я, астронавт. Я обращаюсь к грузинскому народу и не собираюсь смотреть в глаза суду Иванишвили.
Саакашвили там же пояснил, почему не стоит судье напоминать ему, где он находится, постучав по стеклу кабины подсудимого.
Этот зал построен мною, этот флаг, который сзади вас, я сделал. Эту клетку я построил. Все, что сделано в этой стране, все, что не испортили до сих пор, сделано мною, и не нужны мне ваши объяснения.
За время своей полуторачасовой речи Саакашвили пресекал и другие попытки судей и прокуроров вернуть его к разговору по существу и рассказать о том, как он незаконно пересек госграницу. Бывший президент извинился за причиненные неудобства перед теми четырьмя задержанными гражданами Грузии, которые помогли ему 1 октября 2021 перебраться из Одессы в Поти, а потом в Батуми и Тбилиси. В Тбилиси он и был арестован и помещен в Руставскую тюрьму для отбывания 6-летнего срока, которому его приговорили заочно. Саакашвили все обвинения против него считает вымышленными и называет это преследованием со стороны основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Данные бывшего президента разнятся с официальными источниками. К примеру, выступая сегодня в суде, он заявил, что благодаря его приезду в Грузию оппозиция по всей стране выиграла местные выборы, что лично за него готовы проголосовать 80% избирателей. И он решил из зала суда обратиться к тем оставшимся гражданам, которые не являются его сторонниками.
Вот задумайтесь, загляните к себе в сердце. Я ведь не говорю, что проголосуйте за меня. Но неужели у меня нет права до конца моей жизни свободно пройтись один раз по Батуми, который я построил?
Тут эмоции взяли верх экс-президентом, да так, что адвокат Ника Гварамия стал его успокаивать. Чуть ранее Михаил Саакашвили заявил, что из-за ненадлежащего обращения с ним в пенитенциарной системе насильственного водворения во время голодовки в Гданскую тюремную больницу он заболел тяжелой неврологической болезнью, которая, по его словам, не затмевает ему разум, но мешает в жизненных функциях, и лечение которого, к сожалению, сегодня невозможно в Грузии. «Я не страдаю амнезией, несмотря на неврологические проблемы», – добавил Михаил Саакашвили и принялся напоминать, как много он сделал для Грузии. Рассказал, как он заново может вывести страну из нищеты, построить Лазику, порт Анаклия и многое другое. Даже предложил сделать ночным развлекательным клубом здание суда, где он выступал. Саакашвили рассчитывает, что в случае оппозиционного единства до весны все сложится так, как он планирует.
Нужно везде опротестовывать все, задействовать все политические мускулы. Конечно, настанет тот день, когда соберется очень много людей в Тбилиси, и они добьются назначения досрочных парламентских выборов. В результате первых же акций я освобожусь из тюрьмы. Это хорошо знает этот режим. Иванишвили старается убить этот заряд, а до этого убить меня, чтобы я не вышел из тюрьмы. Зная, что после освобождения меня не остановить, когда я буду стоять не перед десятками моих друзей, а перед 200 000 грузин, собравшихся в один день.
Завершив речь, Михаил Саакашвили удалился из зала. Сторонники проводили его аплодисментами. В отличие от прежних двух выступлений в суде, сегодня во дворе Тбилисского городского суда собралось гораздо меньшее число сторонников. Похоже, постновогодние дни и зимний ветер сделали свое дело. Возможно, повлияла и политика нацдвижения, признался журналистам во дворе суда председатель партии Ника Мелия.
У меня складывается впечатление, что за последнее время мы убрали руку с пульса части общества, поэтому сейчас придется работать на многих направлениях. Надеемся, что наши старания дадут результат в первую очередь в деле освобождения Михаила Саакашвили. Это историческая несправедливость, что происходит за этими стенами, и сторонники Саакашвили не могут остаться равнодушными к этому.
Оппоненты нацдвижения из грузинской мечты в очередной раз заключили, что Саакашвили продолжает пребывать в иллюзорном мире, а его партия в глубоком кризисе. А по мнению наблюдателей, бывший президент своим привычным революционным подходом к делу подогревает лишь верную ему часть электората, но никак не большую часть избирателя, которой, возможно, правление грузинской мечты уже и не по душе. Но и бурные планы Саакашвили тоже не окрыляют. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухумском городском суде сегодня прошло судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении оппозиционного активиста Анри Инабжба. Судья частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Инабжба под стражу на 1 месяц. Сразу после оглашения решения суда арестованный в знак протеста проглотил гвозди и был госпитализирован в Агудзерский госпиталь. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня в Сухумском городском суде рассматривались 2 ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения для участников оппозиционного митинга 21 декабря Анри Инабжба и Баграта Сурмава. Судья Мадина Чамба вынесла решение о содержании под стражей Анри Инабжба сроком на 1 месяц. Узнав о вынесенном решении, Анри Инабжба на глазах у присутствующих проглотил гвозди. Об этом проинформировал «Эхо Кавказа» депутат парламента Гиви Кварчия, который присутствовал в зале суда и чьим помощником является Инабжба.
Как вы знаете, по событиям 21 декабря шел процесс над одним из подозреваемых, хотя уже в ходатайстве органа обвинения прозвучала фраза, что совершил тяжкое преступление. После решения суда по мере пресечения, которая гласила, что 1 месяц под арестом мера пресечения, Анри Инабжба в знак протеста против политического преследования проглотил на глазах у суда и всех присутствующих 2 гвоздя. Дальше, конечно, родственники начали там, женщины, я имею в виду, конечно, плакать, и мы попросили конвой повезти его в Центральную республиканскую больницу, что и было сделано. Дальше, после обследования в ЦРБ города Сухум, его отправили в военный госпиталь в Агудзере, так как там есть условия для медицинского содержания последствий.
В настоящее время Анри Инабжба уже доставлен в Агудзерский госпиталь. Оценить состояние здоровья и дать прогноз, по словам Гиви Кварчия, можно будет только после детального медицинского обследования. Гиви Кварчия проинформировал, что именно прокуратура вменяет в вину Анри Инабжба и что считает тяжким преступлением. По его словам, это тот факт, что Инабжба якобы раскачивал на митинге автобус, который стоял в оцеплении, и пытался кому-то помочь сесть за руль.
Участие в массовых беспорядках – это раскачивание автобуса. Якобы его там кто-то опознал, потому что он был в черной куртке, в черной кепке, в черной маске и в черных штанах. Вот это все были такие моменты для опознания. И его опознал один из сотрудников, я не припоминаю фамилию, и что вот он толкал автобус.
И вот это вот тяжкое преступление, что толкал автобус, что-нибудь еще они ему меняют?
Раскачивание автобуса, и кто-то садился за руль данного автобуса, а якобы Инабжба ему помогал каким-то образом садиться за руль. В ходатайстве прокуратуры уже звучит фраза, что обвиняемый, да, подозреваемый, так скажем, совершил тяжкое преступление. Хотя всегда подозреваемые, они не обвиняются в совершении до вынесения решения суда по уголовному делу.
Вы что-нибудь можете сказать о том, в каком он состоянии сейчас?
Состояние у него и так было еще на прошлом процессе неудовлетворительное, так мягко скажем, так как у него отсутствует большая часть одного легкого вследствие давнего происшествия трагического. То есть его состояние и так было плохое, но и при помощи конвоя его вели, он самому сложно было передвигаться.
Второму подозреваемому в участии в массовых беспорядках во время митинга 21 декабря Баграту Сурмава суд вынес решение о заключении под стражу сроком на 20 дней. Сегодня лидер оппозиционного блока Народно-патриотический союз Абхазии Атгур Артынба написал заявление в прокуратуру города Сухум о явке с повинной. Он сообщает, что ему стало известно о возбуждении прокурора Маслана Магумава уголовных дел против участников акции протеста, которая проходила 21 декабря в Сухуми у здания Абхазского драматического театра, и задержание ряда лиц, которые якобы в ней участвовали. Атгур Артынба заявляет прокуратуре, что также являлся участником этой акции протеста и просит считать его обращение в прокуратуру добровольным сообщением о преступлении и принять в отношении него соответствующие меры реагирования. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрела кассационное представление генпрокурора и подтвердила вердикт Цхинвальского городского суда от 2 декабря. Постановление генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы аппарата правительства Олега Гаглоева незаконно. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
2 декабря прошлого года Цхинвальский городской суд удовлетворил жалобу бывшего главы аппарата югостинского правительства Олега Гаглоева на незаконное уголовное преследование со стороны Генеральной прокуратуры. Генпрокурор Магомед Багаев это решение обжаловал. Сегодня коллегия Верховного суда рассмотрела кассационное представление генпрокурора и подтвердила вердикт Цхинвальского горсуда, за исключением одной технической детали. В постановлении городского суда было прямо указано, что генпрокуратура должна закрыть уголовное дело, на возбуждение которого у нее не было законных оснований. В решении же коллегии Верховного суда не содержится прямого указания, каким образом генпрокуратура должна исправить допущенное беззаконие, говорит Олег Гаглоев.
Наверное, я прав. Верховный суд в этой части, суд не может напрямую указывать, как делать, что делать. Хотя единственным возможным способом исправления в данном случае допущенного нарушения – это отмена постановления. А в остальном решение городского суда полностью подтверждено, и главное для нас подтверждена первая часть резолютивной части, это то, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении меня незаконно.
И что дальше?
Прокуратура обязана сейчас отменить свое постановление о возбуждении уголовного дела. И, соответственно, розыск автоматически теряет любую юридическую силу свою. Опять же, самое главное, на уточнить то, что я говорю с точки зрения закона. Но не уверен, что так будет поступать наше следствие, учитывая то, как они поступали, когда, невзирая на прямое указание Уголовно-процессуального кодекса и так далее, ни мне, ни моему адвокату не предоставляли копии постановлений и по продлению сроков следствия, и по назначению экспертизы и так далее. Поэтому посмотрим.
А генпрокуратура может обжаловать это решение?
Нет, уже все. Это была последняя инстанция. Сегодняшнее решение, оно вступило в силу с момента ее принятия.
16 сентября 2021 года генпрокуратура возбудила уголовное дело против Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского отчета и отчетности аппарата правительства Ланды Абаевой. Их обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 4 800 000 рублей. Судя по материалам дела, следствие просто сложило все расходы на питание российских делегаций с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020, а итоговую сумму записало в хищение. Цхинвальский суд не обнаружил в этом деле ничего предосудительного, кроме действий генпрокуратуры. Дело рассыпалось. Генпрокурор обжаловал решение горсуда, а до рассмотрения кассационной жалобы предпринял попытку дополнить уголовное дело еще одним эпизодом – предъявить обвинение по статье 199 «Неисполнение обязанностей налогового агента». Якобы Олег Гаглоев должен был начислять и удерживать налоги с российского кадрового агентства ДТЭК, которое с 2015 года выполняет контракт по привлечению российских специалистов в Южную Осетию. В итоге получился скандал еще на стадии доследственной проверки. Дело в том, что в соответствии с российско-югостинским соглашением от 2009 года об оказании социально-экономической помощи республике, программа привлечения квалифицированных кадров утверждается на межправкомиссии и освобождается от уплаты налогов, говорит Олег Гаглоев.
Лишь бы как-то мне досадить, они решили еще и честных предпринимателей, честное кадровое агентство подставить. Но у них, я так понял, по налогам ничего ничего не вышло, но, насколько понимаю, в этом направлении продолжают работать. Не знаю, что они решат.
Все эти решения приняты в отношении только одного фигуранта уголовного дела – Олега Гаглоева.
В отношении нашего главного бухгалтера уголовное дело, с одной стороны, де юре, пока сохраняет силу, суд в отношении него не принял никакого решения. Но, с другой стороны, санкция и норма уголовного закона, которая нам вменялась, построена таким образом, что вменить ей без меня ничего невозможно, потому что все документы подписывают два человека – руководитель и главный бухгалтер.
В этом смысле история поучительная. Она как руководство к действию. Не пытайтесь договариваться со следствием, не надейтесь на человечность или законопослушность следователей. Постарайтесь выехать туда, где вас не смогут достать. Найдите надежного адвоката и обращайтесь в суд. И еще обязательно придайте свою историю широкой огласке. Это единственный способ защитить себя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В городской прокуратуре Сухуми стекаются люди, некоторые из которых намерены последовать примеру лидера оппозиции Адгура Адзимба и потребовать у прокуратуры заключить их под стражу за участие в митинге 21 декабря. Также к прокуратуре стягивают и сотрудников силовых структур. Между тем, уже зарегистрировано 10 заявлений представителей оппозиции, которые в знак протеста на действия властей требуют своего ареста. Еще около 50 человек ждут своей очереди. Как сообщил прокурор Алхаз Агумава, не хватает сотрудников, чтобы оформить все остальные заявления, не хватает исследователей, чтобы вести допросы, сообщает корреспондент «Эхо Кавказа» в Сухуми. Напомним, что сегодня лидер оппозиции самопровозглашенной республики Абхазии Адгур Ардзимба пришел в Сухумскую прокуратуру с требованием задержать его как организатора акции протеста 21 декабря и выпустить задержанных соратников. С таким же требованием туда же пришли Ахрабжане и Гарри Какая. Сообщается также, что в прокуратуру приходят оппозиционные активисты и пишут заявления вслед за лидерами оппозиции, как передает наш корреспондент из Сухуми. В Сухумском городском суде сегодня прошло судебное заседание в избрании меры пресечения в отношении оппозиционного активиста Андрея Инапшба. Судья частично удовлетворил ходатайство и заключил его под стражу на один месяц. Как пишет «Нужная газета», после оглашения решения суда Инапшба проглотил гвозди, он госпитализирован в медучреждение. Инапшба также участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту организации участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. Еще одного оппозиционного активиста Баграта Сурмава суд сегодня заключил под стражу сроком на 20 дней. Сурмава – племянник спикера парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Кварча и двоюродный брат одного из лидеров оппозиции Кана Кварча. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его судят из-за того, что в 2008 году он не сдал Грузию. Цитата. «Меня судят за то, что я смог добиться от Бухарестского саммита НАТО обещания, что Грузия и Украина обязательно вступят в альянс», сказал Саакашвили на процессе в Тбилисском городском суде по делу о незаконном пересечении границы. Он добавил, что прибыл в страну, чтобы помочь ей выйти из тяжелейшего кризиса. В случае смены власти, его освобождения из тюремного заключения, Саакашвили обещает привлечь в страну крупные инвестиции. Формулировка о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, немыслимо, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Я еще раз напомнил о том, что вот эта безумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски. Нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Эта формулировка в отношении суверенных стран неприемлема, сказал Грушко журналистам.
Региональные новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 32-й ежегодный доклад по ситуации с правами человека в более чем 100 странах мира, в том числе и в Грузии. О том, какие именно события и тенденции выделила правозащитная организация, расскажет Анастасия Славинская.
На фоне драматического противостояния между грузинской мечтой и оппозицией в 2021 году в Грузии были отмечены серьезные нарушения прав человека сразу в нескольких областях. По-прежнему наблюдался уход от ответственности за правонарушения, совершаемые представителями правоохранительных органов. Снижалась степень свободы СМИ. Совершались нападения на журналистов. Насилию также подвергались члены ЛГБТ-сообщества. В той части отчета, которая касается Грузии, речь также идет об угрозах безопасности на рабочих местах и проблемах, касающихся детей. А теперь по порядку. Представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия говорит, что проблема эффективного расследования преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов, остро стоит в Грузии не первый год. Пару лет назад был сделан небольшой шаг вперед. Появилось ведомство, которое должно было заниматься расследованием именно таких дел – служба госинспектора. Но...
К сожалению, мы все увидели, как развивались события в конце года, когда в ускоренном порядке, мотивировав это необходимостью реорганизации, служба была упразднена. Это вместо того, чтобы усилить эту систему. Из событий прошлого года я бы хотел также выделить изменения, внесенные в административный кодекс, ужесточение санкций за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции. Это преступления такого типа, во время рассмотрения которых суд на 100% берет за основу показания полицейских. Таким образом, это не что иное, как очередное карательное изменение.
Говорит Георгий Гогия. Параллельно в течение года совершались нападения на представителей СМИ. В отчете Human Rights Watch упоминается история с нападением на журналиста Ваху Саная, произошедшая в начале прошлого года, а также события 5 июля, когда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ. Один из них, оператор телекомпании ТВ «Первель» Лексола Шкарава, скончался через неделю после этого. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, обнародованной несколько дней назад, смерть Лашкарава наступила из-за интоксикации, вызванной употреблением наркотиков. Представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия говорит, что с точки зрения безопасности журналистов события 5 июля носили небывалый масштаб.
Бывало ведь и раньше журналисты могли пострадать, когда, скажем, разгоняли демонстрантов и нецеленаправленно, но в них могла попасть или резиновая пуля, или они могли еще каким-то образом пострадать. Но 5 июля мы увидели целенаправленное нападение на представителей медиа. И здесь также, если ставить вопрос о действиях или бездействиях полиции, она в тот день была представлена в недостаточном количестве на улицах.
Говорит Георгий Гогия. С событиями 5 июля непосредственно связана и следующая глава отчета, отражающая положение ЛГБТ-людей. В тот день охота на журналистов в центре Тбилиси началась после того, как организаторам Тбилиси Прайд пришлось отменить запланированное на 5 июля шествие. Ультраправые группировки, собравшиеся на Руставели для проведения контрмероприятия, ворвались в офис Тбилиси Прайд и учинили там разгром.
Они также проникли в офисы нескольких НПО, которые спрятали организаторов Прайда, пока разъяренные толпы преследовали их по всему городу. Вместо обеспечения безопасности организаторов Прайда и участников, власти, похоже, винили их. Премьер-министр Акли Гарибашвили заявил, что проводить акцию в публичном месте неразумно, что это может привести к гражданскому противостоянию.
Говорится в отчете Human Rights Watch. В нем, в частности, в главе, посвященной детям, упоминается и история с ненацистским пансионом, который оказался в центре общественного внимания прошлой весной.
Омбудсмен обнародовала информацию о 4 текущих уголовных делах, связанных с физическим и сексуальным насилием над детьми в ненацистском учреждении. После общественного протеста в июне суд постановил забрать детей с ограниченными возможностями из учреждения. Социальные работники способствовали переводу более 30 детей. Более дюжины детей остаются в пансионе под пристальным вниманием государства. Церковь также сменила директора пансиона. Новый директор заявил, что уволил более 20 сотрудников и выразил готовность сотрудничать с офисом омбудсмена.
Говорится в отчете. Помимо прочего, в нем идет речь и о влиянии пандемии на детей. С ее начала грузинские школы были закрыты на 184 дня полностью и на 84 частично, в зависимости от их расположения и возраста учеников. В то же время, по оценкам ЮНИСЕФ, после перехода Грузии на онлайн-обучение не менее 50 тысяч детей лишились доступа к образованию, говорит представительница партнерства за права человека Анна Абашидзе. Все аргументы, все рекомендации опытных организаций касались того, что пространства для детей должны были закрываться последними. Впрочем, как вы знаете, у нас школы оказались первыми, кого закрыли во время пандемии. То есть все было сделано наоборот. Что касается онлайн-обучения, здесь также были серьезные проблемы. Очень много детей, которые по различным причинам, либо из-за отсутствия доступа к интернету или к технике, либо те, которым ввиду ограниченных возможностей было сложно получать образование дистанционно, остались без него. Что касается трудовых прав, с 1 января 2021 года в Грузии вступили в силу трудовые реформы, расширившие полномочия инспекции труда. Однако, несмотря на эти реформы, справедливые условия труда по-прежнему вызывают озабоченность, говорится в отчете. Социальная защита минимальна, а у профсоюзов нет правовых гарантий, которые позволили бы им добиваться системных изменений. Human Rights Watch также приводит данные независимого профсоюза «Сеть солидарности», согласно которым медсестры в Грузии зарабатывают меньше прожиточного минимума. Проблемой также остается вопрос безопасности на рабочих местах. По информации инспекции труда, приведенной в отчете Human Rights Watch, с января по сентябрь на производстве погибли 20 рабочих, 189 получили травмы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Митинги в Абхазии проходят часто, и практически всегда власти самопровозглашенной республики квалифицируют их как несанкционированные. Почему оппозиция не согласовывает митинги? Кто именно должен их санкционировать? И как разрешительный порядок сочетается с декларированной в Абхазской конституции свободой собраний? Об этом наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с юристом Саидом Гизердава.
В многочисленных сообщениях абхазских и зарубежных СМИ последних лет о политических митингах в республике, как правило, фигурирует слово «несанкционированный». Почему эти митинги назывались таковыми и на какой закон республики при этом власти опираются? Прежде всего, конечно, следует оговориться, что с весны позапрошлого года в Абхазии действуют антиковидные ограничения, в рамках которых названные митинги автоматически попадают под запрет. Но пандемия не вечна, а вообще данный вопрос регламентируется законом о порядке проведения массовых мероприятий в Республике Абхазия, который был принят абхазским парламентом 3 апреля 2013 года и подписан президентом Республики Александром Анквабом 17 апреля того же года. Сегодня юрист Центра гуманитарных программ Сухуми Саид Гизердава поделился с Эхом Кавказа некоторыми своими мыслями в связи с этим законом и тем, как он выполняется на практике. Прежде всего, у нас зашла речь о том, что в первые послевоенные годы, до создания законодательной базы в независимой Абхазии, в разных сферах, в том числе и этой, властям приходилось руководствоваться положениями советского времени.
И что было? До 2013 года я помню, они руководствовались советским каким-то документом, у меня даже где-то это сохранилось, и они ссылались на него. А этот документ, я помню, даже я делал комментарий, где когда-то, это противоречит конституции, потому что он как бы соответствовал тем порядкам, тому режиму, который существовал вот, в советском тоталитарном государстве. У нас новая конституция, где нужна свобода собраний.
Тем не менее, порядок проведения массовых мероприятий по закону 2013 года носит в Абхазии не уведомительный, а разрешительный характер. В одном из пунктов его говорится: «До получения разрешения на проведение массового мероприятия его организатор, организаторы, а также иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации о дате, месте и времени его проведения и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы». Конец цитаты. Саид Гизердава говорит.
Ну, вы знаете, вот всегда можно узнать, там, вот оппозиция, например, проводила свои митинги там, в декабре. Это было ли это? Скорее всего, это не было санкционировано. Конечно, ну, власть будет на это ссылаться. Это не какое-то там серьезное правонарушение. То есть, если провозглашена свобода собраний, в принципе, предполагается, что должен быть уведомительный порядок, просто уведомляешь там полномочный орган, администрацию о проведении. Но те, в свою очередь, они как бы должны обеспечить порядок, все обязательно там, не знаю, медиков, возможно, да, скорая помощь.
Ну вот международная практика какова? Там уведомительный характер в основном или именно разрешительный, то есть надо...
Ну вообще, как право собираться мирно, без оружия, это как бы одно из важнейших политических прав. Естественно, вот этот разрешительный порядок как бы противоречит этому. То есть это вот ограничение... Нормальным считается с таких международных стандартов уведомительно, конечно, порядок. Это просто не мирные собрания, это что-то другое. Естественно, государство вправе налагать ответственность на участников тех, кто собрали, когда-то вставали вооруженные и так далее. Они совершенно по-другому проходят, да, порядки. Там есть уголовная ответственность.
Просто у нас в последние годы как-то так повелось, что говорим митинг, а подразумевается штурм, да?
Ну,
вообще, в то же время, если говорить об этом законе, он, по сути, не выполнялся. То есть, тогда, когда разрешение не давалось, а я помню, это при разных властных командах было, при разных мэрах города, они же все равно проводили организаторы. Я не помню случая, чтобы «нет, не разрешаем», и они бы не стали проводить.
Ну, когда речь идет о таких крупных политических силах, там, когда... там оппозиция, предположим, да, та или иная вещи, они в какие-то случаи, я помню, они вроде бы согласовывали, но скорее всего, наверное, никто ничего не мог им сказать. Ну, как бы, понимаете.
Ну да, это чисто формальность такая была, которая реально роли не играла.
Каким-то группкам людей, которые там хотели, например, я знаю, еще пикет там в новом районе где-то по поводу застройки детской площадки. Им запретили, например, вот такое тоже было.
И они не стали проводить?
Естественно, да.
Закон, о котором мы говорим, завершается таким положением. Порядок организации и проведения массовых мероприятий, установленный настоящим законом, не распространяется на традиционные народные сходы, проводимые в селах Лыхны и Мык, а также на массовые мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти. Конец цитаты. Объясняется это очень просто. Как дань традициям абхазского народа, который издавна проводил сходы по обсуждению жизненно важных вопросов на полянах, площадях Лыхнашта в Зыбской Абхазии и Мыквашта в Абжуйской Абхазии. Вместе с тем понятно, что в начале 10-х годов 21 века, когда у Абхаз-драмтеатра уже начали собираться оппозиционные митинги, власть не очень-то боялась собраний в Лыхны и Мык. Ты еще попробуй собери там массу людей. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Олимпийский 2021 год стал рекордным для грузинских спортсменов по количеству завоеванных медалей. 2 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовая. Впрочем, были и разочарования. О запомнившихся моментах Олимпиады с участием грузинских атлетов расскажет Серго Бригвадзе.
Олимпийские игры в Токио пришлось перенести на год из-за вспышки коронавируса. Именно из-за пандемии грузинская сборная была представлена в меньшем составе, чем на прошлой Олимпиаде. 35 атлетов в 11 видах спорта. Еще до начала Олимпиады заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели в интервью «Эху Кавказа» сказал:
На прошлых Олимпийских играх у нас было 40 спортсменов. На нынешней Грузию представляют меньше атлетов. Ведь была пандемия, проблемы, связанные с этим, потому сейчас спортсменов меньше. Но эти ребята по своим качествам практически превышают тот состав, который участвовал в прошлой Олимпиаде. Исходя из этого, ожидания действительно большие. У нас есть Салахадзе, Тушишвили, Чхумияни, Липартельяни, Григалашвили. Вообще много чемпионов мира и Европы. Я не буду перечислять всех, но скажу, 11 видов спорта – это очень много. Не стану называть имена тех, от кого мы ждем золота. Знаете, все борются за первое место.
Для Грузии Олимпиада открылась соревнованиями дзюдоистов. На пятый день игр первое золото сборной принес Лаша Бекаури. Для спортсмена, отметившего свой 21-й день рождения во время игр в Токио, 26 июля, эта Олимпиада стала первой в его карьере. До последнего момента его участие в играх оставалось под вопросом. Зимой 2020 года Бекаури получил травму плеча на проходившем в Будапеште турнире «Большого шлема». Грузинский дзюдоист выступал в весовой категории до 90 кг. В финал он вышел, победив россиянина Михаила Игольникова, а золото ему принесла победа над немецким спортсменом Эдуардом Триппелем. Сразу после финального выступления Бекаури сказал:
«Я сейчас представляю, как радуется мой народ, и я счастлив из-за этого. Спасибо всем моим болельщикам, посвящаю эту победу всей Грузии. Я боролся до последнего, и мне воздалось за этот труд. Я стал олимпийским чемпионом. Это моя большая мечта исполнилась».
Второе золото грузинской сборной принес тяжелоатлет Лаша Талахадзе, сохранивший за собой звание самого сильного человека планеты. Золотой призер летних Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро завоевал второе олимпийское золото в своей карьере 4 августа. Выступая в категории свыше 109 кг, в рывке он поднял 223 кг, улучшив свой мировой рекорд на 1 кг, который установил на чемпионате Европы 2021. А в толчке в третьей попытке Лаше удалось поднять 265 кг, тоже на килограмм превысив свой прежний мировой рекорд, установленный на чемпионате мира в 2019-м. Итак, по сумме двоеборья Талахадзе поднял 488 кг и улучшил свое же достижение на 3 кг. «Лаше удалось сделать то, чего не удавалось никому в истории независимой Грузии», говорит журналист грузинской службы «Радио Свобода» Отар Маглакелидзе.
«Он дважды стал олимпийским чемпионом, и этим все сказано. И этого он добился в возрасте 27 лет. И если учесть средний возраст тяжелоатлетов, у него есть шанс выступить еще на двух олимпиадах. Это, в свою очередь, означает, что нам стоит ждать от него установления новых рекордов. Сейчас он обогнал серебряного призера на 47 килограмм. Это просто нереальный результат. В самой престижной весовой категории он стал четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, а теперь еще и двукратным олимпийским чемпионом. Он уникальный спортсмен».
Многие представители грузинской и мировой спортивной общественности были уверены в золоте Талахадзе еще до начала Олимпиады. Интерес заключался в том, насколько он сможет улучшить свои рекорды. И действительно, в своем успехе он далеко ушел от остальных призеров Олимпиады, опередив Али Давауди из Ирана на 47 килограмм, который по сумме двоеборья набрал 441 килограмм и занял второе место. Бронза досталась Ман Асааду из Сирии, в рывке и толчке поднявшему 424 килограмма. «Оба они занимают призовые места во многих первенствах», говорит спортивный обозреватель Давид Клебадзе.
«Спортивного интереса как такового в этой категории не было, поскольку все в мире, кого интересует тяжелая атлетика и кто следит за этим спортом, были уверены в победе Лаши. Это аксиома. Был такой тяжелоатлет Пол Андерсон, который преодолел барьер 500 килограммов. Но тогда атлеты выступали в тройборье – жим, рывок и толчок. Суммировались результаты трех упражнений. А Лаша, я уверен, вскоре одолеет этот вес – двойборье. А вообще мне очень понравились выступления иранца и сирийца. Они взяли призовые места. Сейчас они очень молодые. И я бы пожелал им занять через лет 10 место Лаши Талахадзе и устанавливать новые рекорды. Но пока самый сильный человек в мире – грузин».
Большим огорчением для грузинских болельщиков стало серебро борца вольного стиля Гено Петриашвили. На прошедших Олимпийских играх он был одним из претендентов на золотую медаль. В финале он уступил спортсмену из США Гейблу Стивенсону. До последней секунды Гено выигрывал у американца со счетом 8-7. И когда болельщики грузинского борца уже были готовы начать праздновать победу, он допустил ошибку. Гейбл вышел вперед, и свисток судьи прозвучал в момент, когда на табло высветил счет 10-8 в пользу Стивенсона. Петриашвили взял серебро, и, несомненно, это большое достижение. Однако от него все же ждали золотой медали, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шутаха Барели.
Это было, я не знаю, наверное, такое происходит один в тысячу раз в спорте. Оставалась ведь секунда, спортсмен такого уровня не должен был делать такого. Но все же это спорт, и исключать ничего нельзя. Гено Петриашвили один из самых уникальных атлетов в своей категории. Для меня он все равно номер один. Конечно, то, что произошло, настоящая катастрофа лично для меня и для всех, кто болел за Гену. Даже слов нет. Но это не конец, мы обязательно будем в будущем ждать от него удивительных результатов. Он все же один из лучших борцов мира в этой категории.
Серебром в Грузию вернулся еще один борец греко-римского стиля Якуб Каджая, выступавший в весовой категории до 130 килограмм. В финале он уступил 38-летнему кубинцу Михаилу Лопесу Нуньесу. Серебряные медали удалось завоевать и троим дзюдоистам Гураму Тушишвили, Важе Маргвелашвили и Лаше Шавдатуашвили. Кстати, на счету последнего – олимпийские медали всех достоинств. Золото он получил в 2012-м в Лондоне, а бронзу завоевал в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Отличился на прошедших Олимпийских играх и 24-летний тяжелоатлет, выходец из Украины Антон Плесной, завоевавший под грузинским флагом бронзовую медаль. Молодой спортсмен несколько лет назад переехал в Грузию и принял местное гражданство. Как он неоднократно заявлял в интервью разным СМИ, из-за того, что здесь он мог тренироваться вместе с самым сильным человеком планеты, Лашей Талахадзе и под руководством его тренера Георгия Санидзе. Выступая на Токийской Олимпиаде в весовой категории 96 килограмм, Плесной одолел вес в рывке 177 килограмм, в толчке 210 килограмм и в сумме 387 килограмм, несмотря на травму колена. Не так все успешно сложилось для дзюдоиста, серебряного призера Олимпийских игр Рио-2016, чемпиона мира и Европы Варлама Липартельяни. Сам спортсмен, как и представители грузинской делегации, рассчитывал на медаль, однако ему не удалось пройти дальше полуфинала, а бронзу он уступил Ниязу Ильясову из России. Тем же вечером на своей страничке в соцсети Facebook Липартельяни сообщил о своем уходе из спорта.
«Спасибо Богу за все то, что Он мне давал до этого дня. Было много всего, что доставляло радость и боль. Все это сделало меня сильнее как личность. Но в жизни наступает момент, когда что-то заканчивается. И это тот день, когда закончилась моя спортивная карьера. Никогда не смогу отплатить за все вам, моим преданным болельщикам. Я не смог порадовать вас. Мне больно, наверное, это будет еще долго преследовать меня в моей жизни. Невозможно сказать все в этот момент, но хочу, чтобы вы знали, я вас безмерно люблю».
Последний соревновательный день стал последним в спортивной карьере и для Ниноса Луквадзе. 52-летняя олимпийская чемпионка 1988 года по стрельбе из спортивного пистолета, многократная чемпионка мира и Европы, стала первой женщиной в истории, которая приняла участие в 9 олимпиадах. Салуквадзе заявила, что если и будет участвовать в следующих играх, то только в роли тренера, что очень досадно, говорит спортивный обозреватель Давид Клибадзе.
«Я бы назвал Нино Салуквадзе лучшим и самым сильным спортсменом Грузии всех времен. Она до сих пор сохраняет физическую форму. Это ее 9-я Олимпиада. То, что она выступила безуспешно, ничего не меняет. Я знаю, что у нее были проблемы. Дома остались сын и муж с коронавирусом. Кто-то из журналистов написал, почему сейчас на Олимпиаду поехала Нино Салуквадзе, а не кто-нибудь молодой. Таким скептикам, которых в Грузии немало, я хочу напомнить, она самая первая получила путевку на эти Олимпийские игры. Она не отправилась туда вместо кого-то, а потому что заслужила это».
В стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров Салуквадзе набрала 578 очков. Для выхода в финальный этап этого оказалось недостаточно, и спортсменка заняла 25-е место. Без призовых мест остались также боксеры, каратисты, фехтовальщики, художественные гимнастки, теннисисты, пловцы и легкоатлеты. Оценивая все результаты, Шота Хабарели заявил, что несмотря на упущенную золотую медаль Гено Петриашвили, это лучшая олимпиада для независимой Грузии.
Такого результата у грузинских спортсменов за период независимого государства не было. Все, на кого мы рассчитывали, действительно смогли добиться успеха. Я говорил в прошлом интервью, чего мы ждем, и так действительно и получилось. Слоган Олимпийского комитета «Лучше, чем Рио» оправдался.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Грузия заняла 38 место по количеству медалей, завоевав 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе. Столько же медалей грузинские спортсмены привезли на родину в 2012 по завершении Олимпиады в Лондоне. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.